Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию заключительную третью передачу Виктора Саулкина, посвященную подвигу советских воинов в первый год Великой Отечественной войны. Завершит этот час вещания лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем передачи, посвященные подвигу наших отцов и дедов, которые летом 41-го года не дали вермахту осуществить блицкриг. И в этих передачах мы хотели бы поклониться подвигу героев лета 41-го года. Лето, которое германское командование затем назовет летом несбывшихся надежд, летом успехов, которые так и не привели к победе. И не позволили им добиться этой победы бойцы и офицеры Красной Армии, русский солдат. А лето 41-го года было страшным. Враг неудержимо продвигался вперед. В сводках информбюро постоянно звучал суровый голос Левитана, который сообщал, что после долгих и упорных боев наши войска оставили город и перечислялись город за городом. Перед войной советский народ был уверен в своей Красной Армии. Пели «Если завтра война, если завтра в поход». Надеялись сокрушить, как тогда говорили, врага малой кровью, могучим ударом. Надеялись бить агрессора на его же территории. Но всего на второй неделе войны был захвачен Минск, столица Советской Белоруссии. В огне приграничных сражений сгорели или были потеряны 10 тысяч танков советских мехкорпусов. Казалось, несокрушимая сила. Страна гордилась сталинскими соколами, но в небе летом 41-го господствовала германская авиация. Самолеты с черными крестами на крыльях шли в небе волна за волной. Кадровые дивизии армии первого эшелона были окружены и разгромлены в приграничных сражениях. Шла мобилизация. Дивизии второго эшелона наскоро дополнялись личным составом до штата военного времени и спешно бросали в бой, желая остановить врага. Германским генералам удавалось с первых дней на решающих участках создавать подавляющее преимущество и громить советские армии по частям. Стремительные удары немецких танковых клиньев громили тылы, нарушали связь, войска теряли управление. Разбитые дивизии и армии вели тяжелейшие неравные бои. А на запад тянулись длинные колонны советских пленных. Немцами были захвачены огромные трофеи. Но надо понимать, что в этих многотысячных колоннах пленных, которые так привыкли наши либералы показывать в последние годы, наверное, еще почаще, чем Геббельс показывал, в этих огромных колоннах было и огромное количество тыловых и вспомогательных частей, попавших в окружение. Было, конечно, и много тех, кто бросал оружие, поднимал руки при криках «Окружили! Конец!». Ведь многие в первые дни войны оказались в растерянности, испытали состояние шока. Представим, целые подразделения оставались без боеприпасов, продовольствия. Случалось, не было командования. А в небе немецкая авиация, волна за волной. И выматывающие душу бомбежки. Враг двигался по русским дорогам неудержимой лавиной на бронетранспортерах, мотоциклах. Везли мощные грузовики, «Опели» и «Мерседесы» везли немецкую пехоту. И, казалось, везде германские танки с тевтонскими крестами. Немцы шли по русской земле сильные, сытые, самоуверенные, не сомневая в своем полном превосходстве, отлично вооруженные, в прекрасной экипировке. Казалось, нашествию такой мощной силы противостоять невозможно. В первые недели войны германской армии, похоже, удавалось все. Но, читая дневники немецких генералов, видят, что они явно начинают ощущать беспокойство. Колос на глиняных ногах, как они называли Советский Союз, не рухнул от могучего удара. Первого дня войны советские летчики поднимали в небо свои самолеты, уцелевшие после ударов по аэродромам, и вступали в неравные бои с германской авиацией. Горели и падали на землю юнкерсы. Уже 22 июня был совершен русским летчиком первый таран. Упорно, до последнего патрона бились пограничные заставы. Месяц гремели выстрелы в Брестской крепости. Волевые, сильные духом командиры полков дивизии корпусов Красной Армии, не подаваясь панике, собирали свои подразделения, организовывали грамотную оборону. И, несмотря на подавляющее превосходство германских войск, упорно дрались. дрались, стараясь держать натиск противника в, казалось бы, безнадежных ситуациях. Настойчиво стремились наносить врагу контрудары. Первое серьезное оборонительное сражение, в котором удалось остановить немцев, разгорелось, как и в 1812 году под Древним Смоленском. Записи в дневниках немецких генералов полностью опровергают рассуждение о том, что солдаты Красной Армии летом 1941 года не желали воевать и тысячами бросали оружие. Вот что пишет Гальдер, 29 июня, восьмой день войны. Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Гальдер пишет, танковые подразделения понесли значительные потери в личном составе и материальной части. Пишет генерал Гот. Упорное сопротивление русских заставляет нас вести войну по всем требованиям боевых уставов. Если в Польше и Франции мы могли позволить себе вольности, то здесь это недопустимо. А германская газета «Фелькишер Беобахтер» писала так. Психологический паралич, который обычно следовал за молниеносными германскими прорывами на Западе, не наблюдается в такой степени на Востоке. В большинстве случаев противник не только не теряет способность к действию, но в свою очередь пытается охватить германские клещи. Газета пишет, русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падает мертвым в рукопашной схватке. Это пишет германская газета. А вот выдержка из дневника немецкого офицера. Нет чувства, что мы вступили в побежденную страну, как это было во Франции. Вместо этого сопротивление, и только сопротивление, каким бы безнадежным оно ни было. И таких свидетельств из дневников немецких генералов и офицеров можно привести множество. Общий вывод немцев. В России идет совершенно иная война, чем война на Западе. Русские сражаются очень упорно, и немецкая армия, несмотря на свое превосходство, несет тяжелые потери. Гитлер, начиная войну, был уверен, что арийский слой в России уничтожен, и остались дикие азиатские толпы, которых гонят в бой еврейские комиссары. Но, как правильно заметил Иван Лукьянович Солоневич, вместо героев Зощенко и Платонов Каратаевых немцы встретили совсем иных русских людей. И эти люди вовсе не собирались сдаваться на милость победителя. Русские солдаты и командиры, не бросая оружия, упорно пробивались из германских котлов и окружений на восток. Не Платон Каратаев, а Василий Теркин встретил надменного врага летом 1941 года. Твардовский замечательно написал в своей гениальной поэме о том, что происходило в те дни. Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться, с той, с немецкой стороны. Как с немецкой, с той зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат, худой, голодный, потерявший связь и часть, шел поротный и повзводный, компании свободной, и один, как перст, подчас. Полем шел, лесной кромкой, избегая лишних глаз, подходил к селу в потемках, и служил ему котомкой боевой противогаз. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно в чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой твоей привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где же она откажет? Хоть какое, все ж ты свой. Ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой. Только молвит, провожая, воротиться, дай вам Бог. То была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Пробивались из окружений поредевшие части и группы отдельных бойцов и командиров. Пробивались к своим, чтобы дальше сражаться со страшным врагом. Пробивались, не теряя присутствия духа, как писал Твардовский. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай. Не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Самому меня спросили, ровно столько знал и я. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Целые части и отдельные группы бойцов упорно пробивались на восток, сворачивая на самокрутке немецкие листовки с призывами сдаваться. Интересно, что каратели киевской хунты точно такими же листовками забрасывают сейчас население Донбасса, предлагая сдаваться ополченцам. И точно так же готовить фильтрационные лагеря для населения восставшие против хунты земли Донбасса. А в немецких листовках сообщалось о 6 миллионах пленных, о полном разгроме сталинских армий, о том, что германские войска взяли Минск, Смоленск, подходят к Москве, обещали жизнь и хорошие условия жизни в плену. Константин Симонов был свидетелем и участником этих тяжелейших боев. И в своем романе «Живые и мертвые» документально описал один из подвигов русских солдат, выходивших из окружения. Вот отрывок из романа. «Товарищ политрук, услышал он за спиной негромкий знакомый голос Хорошева. Что случилось?» — спросил Сенцов, повернувшись и с тревогой заметив признаки глубокого волнения на обычно невозмутимом, веселом мальчишеском лице лейтенанта. «Ничего, орудия в лесу обнаружили. Хочу комбригу доложить». Хорошев по-прежнему говорил негромко, но, наверное, Серпилина разбудило слово «орудие». Он сел, опираясь на руки, оглянулся на спящего Шмакова и тихо поднялся, сделав знак рукой, чтобы не докладывали во весь голос, не будили комиссара. Оправив гимнастерку, поманив за собой Сенцова, он прошел несколько шагов вглубь леса. И только тут, наконец, дал Хорошеву возможность доложить, что за орудие немецкое. «Наше, и при нем 5 бойцов. А снаряды, 1 снаряд остался. Небогато, далеко отсюда. 500 шагов. Серпилин повел плечами, стряхивая себя остатки сна, и сказал, чтобы Хорошев проводил его к орудию. Сенцову хотелось по дороге узнать, почему у всегда спокойного лейтенанта такое взволнованное лицо, но Серпилин шел всю дорогу молча, и Сенцову было неудобно нарушать это молчание. Через 500 шагов они действительно увидели стоявшую в гуще молодого ельника 45-миллиметровую противотанковую пушку. Возле пушки на толстом слое рыжей старой хвои сидели вперемешку бойцы Хорошева и те 5 артиллеристов, о которых он доложил Серпилину. При появлении комбрига все встали. Артиллеристы чуть позже других, но все-таки раньше, чем Хорошев успел подать команду. «Здравствуйте, товарищи артиллеристы», — сказал Серпилин. «Кто у вас за старшего?» Вперед шагнул старшина в фуражке со сломанным пополам козырьком и черным артиллерийским оковышком. На месте одного глаза у него была запухшая рана, а верхнее веко другого глаза подрагивало от напряжения. Но стоял он на земле крепко, словно ноги в драных сапогах были приколочены к ней гвоздями, и руку с оборванным и прожженным рукавом поднес к обломанному козырьку, как на пружине, и голосом густым и сильным доложил, что он старшина 9-го отдельного противотанкового дивизиона «Шестаков», является в настоящее время старшим по команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под города Бреста. «Откуда?» — переспросил Серпилин, которому показалось, что он ослышался. «Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами», — не сказал и отрубил старшина. Наступило молчание. Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал. И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда. А то, что пишут немцы в своих листовках про свою победу, есть только правдоподобная ложь и больше ничего. 5 почерневших, тронутых голодом лиц, 5 пар усталых, натруженных рук, 5 измочаленных, грязных, исклёстанных ветками гимнастерок, 5 немецких, взятых с боя автоматов и пушка. Последняя пушка дивизиона не по небу, а по земле, не чудом, а солдатскими руками, перетащенная сюда с границы. За 400 с лишним верст. Нет, врете, господа фашисты, не будет по-вашему. «На себе, что ли?» — спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку. Старшина ответил, остальные, не выдержав, хором поддержали его, что бывало по-разному, шли на конной тяге и на руках тащили, и опять разживались лошадьми, и снова на руках. «А как через водные преграды? Здесь через Днепр, как?» — снова спросил Серпилин. «Плотом, позавчерашней ночью». «А мы вот ни одного не переправили», — вдруг сказал Серпилин, но хотя он обвел при этом взглядом всех своих, они почувствовали, что он упрекает сейчас только одного человека, самого себя. Потом он снова посмотрел на артиллеристов. «Говорят, и снаряды у вас есть, 1 последний. Виновато, словно он не доглядел, вовремя не восстановил боекомплект, — сказал старшина. «А где предпоследние истратили?» «Тут 10 километров. Старшина ткнул рукой назад, туда, где за лесом проходило шоссе. Прошлой ночью выкатили к шоссе в кусты, напрямую наводку, и по автоколонии, в головную машину, прямо в фары дали. А что, лес прочешут, не побоялись? Надоело бояться, товарищ комбриг. Пусть нас боятся. Так и не прочесывали, нет, только минами кругом все закидали. Командира дивизиона насмерть ранили. А где он?» — быстро спросил Серпилин, не успев договорить. Уже сам понял, где. В стороне, там, куда повел глазами старшина, под громадной, старой, до самой верхушки, голой сосной, желтела только что засыпанная могила. Даже немецкий широкий тесак, которым резали дерн, чтобы вложить могилу, еще не вынут и торчал из земли, как непрошенный крест. На сосне еще сочилась смолы грубая крест-накрест зарубка. Еще две таких же злые зарубки были на соснах справа и слева от могилы, как вызов судьбе, как молчаливое обещание вернуться. Серпилин подошел к могиле и, сдернув с головы фуражку, долго молча смотрел на землю, словно стараясь увидеть сквозь нее то, чего уже никому и никогда не дано было увидеть. Лицо человека, который с боями довел от Бреста, до этого Заднепровского леса, все, что осталось от его дивизиона. 5 бойцов и пушку с последним снарядом. Серпилин никогда не видел этого человека, но ему казалось, что он хорошо знает, какой это человек. Такой, за которым солдаты идут в огонь и в воду, такой, чье мертвое тело, жертвуя жизнью, выносит из боя. Такой, чьи приказания выполняет и после смерти. Такой, каким надо быть, чтобы вывести пушку этих людей. Но эти люди, которых он вывел, стоили своего командира. Он был таким, потому что шел с ними. Серпилин надел фуражку и молча пожал руку каждому из артиллеристов. Потом показал на могилу и отрывисто спросил: «Как фамилия?» «Капитан Гусев». «Не записывай», — Серпилин увидел, что Сенцов взялся за планшет. «И так не забуду. До смертного часа». «А впрочем, все мы смертны. Запиши». «И артиллеристов внеси в строевой список. Спасибо за службу, товарищи. А ваш последний снаряд, думаю, выпустим еще сегодня ночью в бою». Большой отрывок я прочел, дорогие братья и сестры. Но это действительно правда о героях 41-го года. И записал эту правду участник этих боев в Белоруссии Константин Симонов. Это свидетельство Константина Симонова и есть настоящая правда, а не правдоподобная ложь о сражениях лета 41-го года. Правда о подвиге русского солдата. И когда мы сегодня читаем этот отрывок, то я думаю о Игоре Стрелкове, Александре Можаеве и других бойцах и командирах народного ополчения, русской армии, которая сражается сегодня с фашистами, отстаивая Славянск, сражается так же упорно, казалось бы, в безнадежной ситуации, как бойцы и командиры летом 41-го года. И, конечно же, бились наши солдаты не за учение Маркса и Энгельса, но с первых же дней войны они знали, что сражаются, по словам Сталина, за свою вечную Россию-матушку. Объяснять им ничего не надо было. Враг пришел на русскую землю. Константин Симонов необыкновенно точно выразил то, что чувствовали тем летом русские люди в стихотворении, посвященном тоже участнику этих боев Алексею Суркову, своему другу. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как рынки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя и груди? Как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали: „Господь вас спаси“, и снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Слезами измерены чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз, деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих, внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина, не дом городской, где я празднично жил, эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую, дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезой и с песнею женскую впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солобчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Но что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, — говорили нам пажити. Мы вас подождем, — говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища, на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас поле с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть не завещено, что русская мать нас на свет родила, что бой провожая, нас русская женщина по-русски три раза меня обняла. Вот на этом стихотворении, братья и сестры, и закончили все попытки интернационалистов, троцкистов убить душу русского человека, убить любовь к своей земле. Война все расставила по местам. Не зря Иосиф Сталин сказал послу США Гарриману: «Они сражаются не за нас, они сражаются за свою вечную матушку Россию». Вы знаете, дорогие братья и сестры, летом 41-го года очень редко давали медали и ордена. Большинство героев тех боев остались безвестными. И в похоронках, которые получали их родные, очень часто написано было: «Пропал без вести». Но именно они заставили забуксовать прекрасно отлаженную машину вермахта. Именно их подвиг заставил германских генералов назвать лето 41-го года летом несбывшихся надежд, летом успехов, которые так и не переросли в победу. А высшей точкой этого упорного сопротивления станет битва под Москвой. Немецким генералам удастся блестяще осуществить начало операции «Тайфун». В очередной раз танковая клиния вермахта сумеет окружить под Вязьмой войска Западного резервного фронтов, и танки Гота и Гудериана устремятся на беззащитную Москву. Но в котлах под Вязьмой будут упорно сражаться, пытаясь пробиться на восток, гибнущие окруженные армии. И немцы будут в бинокле видеть Москву. Но им не хватит всего чуть-чуть, совсем немного. И последует полный разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Первый разгром непобедимой германской армии, покорившей всю Европу. И Гитлеру придется отдавать приказы, напоминающие знаменитый сталинский «ни шагу назад», который был потом в 1942 году произнесен. Именно Гитлер первый, впервые на этой войне, стал формировать заградотряды, чтобы сдержать отступление немецких войск, разбитых под Москвой. В этой нашей победе в заснеженных полях под Москвой была заслуга тех бойцов и командиров, которые не сдавались, не бросали оружие и упорно пробивались на восток тяжелым и трагическим летом 41-го года. И не случайно Константин Михайлович Симонов после смерти завещал развеять свой прах над полями и лесами Белоруссии, где шли в 41-м тяжелейшие бои. Некоторые упрекают, это говорит не поступок православного человека. Я не берусь судить Константина Симонова. Он хотел лежать вместе с теми солдатами, с которыми в 41-м году, в тяжелейшие дни этого страшного трагического лета, стоял насмерть в этих лесах белорусских. Конечно, это выглядит по-язычески, но военный журналист Симонов прошел всю войну, повидал очень много. Он видел и то, как Кейтель подписывал капитуляцию Третьего рейха и захотел лежать вместе с теми бойцами и командирами, что остались в безвестных могилах в белорусских лесах летом 41-го. Желал быть и после смерти с теми, чей подвиг, пройдя всю Великую Отечественную, Симонов очень высоко ценил. Впереди были еще долгих 4 года страшной войны. Летом 41-го года учились воевать, и учились бить немцев все, и Жуков, и Рокоссовский, и рядовые бойцы и командиры, учился и Сталин. Учились ценой тяжелого опыта и большой крови, больших потерь. Слишком серьезным и сильным был враг. И враг этот поблажек в учебе не делал. За любую ошибку беспощадно спрашивал реками крови. Была и тяжелейшая, необыкновенно кровопролитная, но так и не увенчавшаяся успехом битва за Ржев. Были тяжелые поражения в Крыму под Харьковом. Немецкие танки вышли к Дону, и грозно и сурово прозвучал знаменитый приказ номер 227 «Ни шагу назад». А затем был Сталинград. Величайшая битва закончилась полным разгромом германских войск, уничтожением и пленением лучшей 6-й армии вермахта вместе с фельдмаршалом Паулюсом. Германия покрылась траурными флагами. Затем на Курской дуге немцы сосредоточили последнее достижение сумрачного германского гения – новые мощнейшие танки «Тигр» и «Пантера», самоходки «Элефант». Операция «Цитадель» была последней отчаянной попыткой повторить «Блицкриг». Но это был уже не 41-й год. Германский бронированный «Зверинец» не смог прорвать советскую оборону. Поля под Курском стали могилой для «Панцерваффен». А вскоре в воздушной битве над Кубани в 43-м сошлись лучшие асы «Люфтваффе» и советских ВВС. И наши летчики в упорных схватках сломили германских асов. И после этого не уступали инициативу, уверенно на своих яках и лавочкиных расчищали небо от мессершмиттов и фокеров. В 41-м году под Тулой Катуков со своей одной танковой бригадой несколько бригад, представляете, все, что оставалось к зиме от советских мехкорпусов, сумев восстановить мощную танковую группу прославленного Гудериана, знаменитого танкового генца, который рвался к Москве. В 43-м на фронте успешно действовали созданные танковые армии Катукова и Ротмистрова. Урал выковал русский меч, не уступающий по мощи Тевтонскому. И ровно через 4 года, после начала этой войны, 22 июня 44-го года, 70 лет назад, ровно 70 лет назад, дорогие братья и сестры, из тысяч советских орудий прозвучали первые залпы операции «Багратион». В этих же местах, где в 41-м они рвали нашу оборону, рвали немецкие танковые клинья, двинулись вперед советские войска, и уже немецкие части пытались прорваться из котлов под Витебском и Бобруйском. Над забитыми отступающими войсками переправами, которые 4 года назад утюжили юнкерсы, звено за звеном непрерывно заходили на штурмовку грозные ивы. Дороги Белоруссии были забиты колоннами разгромленной и сожженной немецкой техники. И негде было бегущим немцам укрыться от ударов русских штурмовиков. А вперед неудержимо рвались советские танковые армии. Стремительные 34-ки громили немецкие тылы, штабы смыкали клещи, не давая германским войскам вырваться на запад. В 44-м мы сполна расплатились за тяжелое лето 41-го. Разница была лишь в том, что внезапному удару подверглась не армия мирного времени, какой была Красная армия в 41-м году, летом 41-го, а немецкая армия, воюющая с 39-го года и основательно подготовившаяся к обороне. Германские войска стояли в серьезно укрепленных за много месяцев линиях обороны. Витебск, Минск, Бобруйск были превращены в мощные укрепрайоны и именовались городами-крепостями. Рубежи обороны протянулись на 250-270 километров, а местность способствовала подготовленной обороне. Болота, реки, естественные преграды. Войска армии «Центр» — 63 дивизии, 3 бригады, 3500 орудий, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов. И в результате операции «Багратион» 70 лет назад наступление на фронте в 1000 километров советскими войсками было полностью разгромлена и уничтожена в Витебских и Бобруйских котлах группировка германских войск «Центр». Всего за месяц, представляете, за месяц советские войска продвинулись на 550-600 километров и вышли к реке Висла. После операции «Багратион» по Москве, наконец, сумели пройти немецкие генералы. И шагали они во главе колонны 60 тысяч пленных германских солдат и офицеров. А за ними пожарные машины смывали грязь. И вспомним, как сурово, с каким достоинством смотрела Москва на колонну пленных немцев, этих сверхчеловеков. И произошло это, дорогие братья и сестры, 17 июля, в день памяти святого царя-мученика. Это и был самый настоящий блицкриг, русский блицкриг. Затем была Висло-Одерская операция, еще один образец классического блицкрига. Великолепно выбранное направление главных ударов, мощнейшие авиаудары и артподготовка, после которого бронированные кулаки концентрированными ударами умело прорывают оборону противника. И затем стремительные, неудержимые прорывы вперед гвардейских танковых армий и корпусов, уничтожение окруженных группировок врага. Мы научились воевать. Учились дорогой ценой. Но в 45-м воевали гораздо лучше грозного врага. Русская сила сломала Тевтонский меч. И не случайно, дорогие братья и сестры, Берлин штурмовали 3-я ударная армия генерала Василия Ивановича Кузнецова и 8-я ударная Василия Ивановича Чуйкова, бывшая 62-я. Мы недавно вспоминали с вами, в прошлом году, празднуя 70-летие победы под Сталинградом, как бойцы 62-й армии Чуйкова удерживали пятачок на правом берегу Волги в Сталинграде. И эти последние метры так и не смогли пройти германские солдаты. И теперь бойцы Чуйкова добивали врага в его логове, на берегах Шпрее. А генерал Кузнецов летом 41-го упорно пробивался со своей поредевшей армией из германских котлов. Он выходил из так называемое «бутылочное горло» у Волковыска, сбивая немецкие заслоны на переправах через Неман. Вновь оказывался в окружении и в очередной раз пробивался к своим, разрывая железные клещи танковых групп Гота и Гудериана. Затем Кузнецов участвовал в битве под Москвой, сражался под Сталинградом, освобождал Минск. И великая правда была в том, что бойцы 150-й стрелковой дивизии Третий ударный водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. В тяжелейшие, страшные дни октября 41 года 16-я армия Рокоссовского, напрягая последние силы, сдерживала врага на Истре. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» Трояновский побывал в те дни в штабе Рокоссовского. И командарм подарил корреспонденту карту Европы. Представляете, карту Европы. По просьбе Трояновского Рокоссовский оставил на карте свой автограф. Константин Константинович написал: «Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Советские войска обязательно будут в Берлине». Подпись и дата. Подмосковье, 29 октября 1941 года. В победном мае 1945-го Трояновский с этой картой сумел попасть в штаб Рокоссовского. На Чтава 2-го Белорусского подписался на карте по словами маршала: «В Берлине встретились, удостоверяю», и поставил печать. Константин Симонов назвал свой роман «Живые и мертвые». «Наш Господь Иисус Христос не Бог мертвых, но Бог живых. У Бога все живы». И в победном мае 45-го, когда Великая Победа совпала с Пасхой, радовались все. И те, кто сумел от Москвы и Сталинграда дойти до Берлина и расписаться на Рейхстаге, и те, кто погиб в Брестской крепости, был убит под Ржевом, пал, защищая Севастополь на Курской дуге, при форсировании Днепра, Одры, Вислы, те, кто погиб, добивая врага в его логове. Вечная память и вечная слава всем бойцам и командирам, которые в июне 41-го года приняли на себя страшный удар военной машины Третьего рейха и выстояли. Низкий поклон им за великую победу. Пример их стойкости и мужества должен давать нам силы сегодня. И борьба с новым либеральным фашизмом, который не менее жесток, чем германский нацизм, уже идет на русской земле. И наши русские люди, великороссы и малороссы, все они принадлежат великому русскому миру. И наши русские люди гибнут сегодня, сражаясь с этим фашизмом в Славянске и Краматорске, в Донецке и Луганске. Но будем помнить, как в 41-м году Василий Теркин одну политбеседу повторял: «Не унывай, и не будем опускать руки». Война ведется, иногда ведется иными методами. Может быть, мы несем сегодня тяжелые потери, но мы учимся воевать. И сдаваться русский человек не собирается. Мы же с вами дети и внуки победителей в Великой Отечественной войне. Вспомним слова Теркина: «Не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Будет освобожден и город-герой Киев, будет освобождена и красавица Одесса». Вспомним слова, с которыми в грозном 41-м году Сталин обратился к народу: «Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами». А на медали, которую одевают ветераны 9 мая, мы видим надпись: «Медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне». Какая надпись выбита, дорогие братья и сестры? «Наше дело правое. Мы победили». Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, «Жития святых», передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире «Радио Радонеж» 7292 FM.
В эфире «Радио Радонеж» заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Затронут один из очень важных моментов. Мы все хотим чего? Любви, добра, счастья, крепкого брака, замечательных детей. Все хотим. Все хотим. А вы знаете, что это такое? Это только яблочки на дереве. Очень красивые, вкусные, симпатичные. Простите, а кто о корнях будет заботиться? Мы подумали об этом. А корни у яблони вообще есть или нет их? Есть корни. А что это такое? Интересно, что это такое корни? Как хорошо, чтобы все было хорошо. Вы помните басню Крылова? Ой, какая она страшная, нехорошая, которая говорит, лишь были желуди. Я перефразирую, а корни мне не нужны? Да? Разве? Я принес вам стихотворение одно. Я думаю, что для вас всех вас будет интересно. Случилось то в селе далеком, куда я, праздный отпускник, попал однажды ненароком, искал попутный грузовик. Был полдень, время золотое, сады в черемушном дыму. Шагаю тихо. Кто я, что я, здесь неизвестно никому. И удивился я, не скрою, когда степенный встречный дед вдруг снял картуз передо мною, как мой знакомец давних лет. Иду, старушка мне навстречу, и вот опять поклон земной. Мол, кто б ты ни был, человече, живи и здравствуй, мой родной. И вроде больше стало света, и зацвели сады пышней от задушевного привета проживших долгий век людей. Запомнив их простые лица, я шел и сам себя стыдил. Не ты ли первым поклониться обоим им обязан был? Тут не приличие, не мода, а чуткость вместе с добротой. Душа российского народа, его характер золотой. Встретим мы это часто сейчас? Вы обратили внимание, как уходит то, что является действительно основой нормальной человеческой жизни. Это было очень давно, в прошлом тысячелетии, я помню себя. Представляете, как это было давно? В прошлом тысячелетии, где-то по Архангельской губернии, иду с рюкзаком, ну, знаете же, интересно попутешествовать, по какой-то деревне. И я помню то же самое себя, то же точно самое, что сейчас прочитал. Незнакомые люди вдруг кланяются, здороваются. Тут даже не знаешь прям, что такое. Куда я попал? Причем я вижу, что это вовсе не культура какая-то, знаете, наигранная. Как он правильно пишет, это не привычка, не мода. Это из души человеческой идет. Какая душа! Какое уважение друг к другу! Вот она где, это та человечность, на которой может строиться только подлинная человеческая жизнь. Вы знаете, мы говорим, любить друг друга, как прекрасно. А вы разве вы не знаете? Сейчас влюблены, не знаю. Через месяц расходятся. Простите, это что такое? Через год расходятся. Это почему же? Разве не было любви?
Была.
Разве не было сколько угодно обеспеченности? Не было профессии?
Были.
Все, кажется, было. И куда исчезло? Куда, как дым, все растворилось? Это все плоды. Если они растут на дереве без корней, опадают они. Почему нет счастья? Почему так мало стало счастья? Почему это больше половины разводится? Кого? Прекрасных. Она красота, он замечательный. Кажется, все, картинка, фотографии. А вы знаете, разошлись. Это что? Неужели разумный человек не задумается над тем, почему это происходит? И не ожидает ли меня самого то же самое? Кому это хочется? Это же, разве мы не понимаем, испортить всю жизнь? Часто с какими неприятностями, скандалами, и не знаю, с чем только происходят эти расколы семейной жизни. Что детей постигает этих бедных несчастных? Кем они будут после этого? Мы стоим перед серьезнейшим вопросом, ужасной ошибкой, когда ищем плодов и не думаем о корнях. Это страшная беда, которая происходит, к сожалению, в душе каждого человека. Не дай Бог, если он начнет этим заниматься. Прежде всего надо подумать о том, как стать таким человеком, как найти такого человека, у которого корни были бы нормальными, тогда древо жизни действительно может дать свои законные плоды. Что это за корни? О чем мы говорим? Мы сейчас стоим совершенно решительно и ясно. Все мы понимаем прекрасно, независимо от возраста. Знаете, как у Пушкина, дети всех возрастов от 30 до 2 годов. Все понимаем, что два пути сейчас прямо перед нами вот открыты, и вот и зовут каждый, как когда-то Геракл. Геракл, древнегреческий герой, вышел на распутье, и его встретили прекрасные богини. Одна из них – наслаждение, которая вся извивалась, вся. Ну, Геракл, ну не видишь ты, что я лучшая в мире, разве? Так? Другая – добродетель. Кстати, вела себя странно. Не лезла. Представьте, не лезла. Стояла спокойно. Геракл, ты видишь. Ты видишь, ты избирай. Перед этим сейчас мы стоим, мы с вами все Гераклы. Два пути. Один путь, который совершенно очевиден, который нам рекламируется всеми средствами массовой информации. Вот то, о чем сейчас даже говорили. То это не пойми, то ли брак, то ли не брак. Какое-то сожительство. Никакой обязанности, никакого обязательства, ничего, просто так. Жизнь – это игрушка. Слышите, молодые люди, это игрушка. Оставьте вы все это. Пока молодо поживите. Потом, если вас жизнь выбросит на свалку, не думайте об этом. Один путь – это какого-то развращения буквально. Что нам показывают? Что нам внушают? Это что такое? Мы что, не понимаем? К чему это ведет? Разве мы не понимаем, что дерево узнается по плодам? И когда мы видим, к чему приводят так называемые эти вредные привычки, что там привычки, это курево, там другие похлеще привычки, которые приводят к полному развалу семьи, к уничтожению счастья, которого так мы ищем все. Один путь. И другой путь. Вы тоже его знаете, и мы все тоже его знаем. Тот путь той же семьи, той же культуры. Вот что сейчас зачитал я. Подумайте, какие люди. Откуда у них такое уважение к человеку, к каждому человеку? Я помню, я просто удивлялся. Где ты идешь перед тобой действительно с уважением, никакого раболепства, с уважением. Перед тобой кланяются и говорят тебе «здравствуйте» или «добрый день». Какая красота души! Откуда она? Где она возникла, из каких источников? Если первый, нам ясен, из каких источников. Человек стремится только к чему? К гедонизму, наслаждение. Я еще хочу сказать об этом пути. Совершенно он этим злом пути, который коверкает, уничтожает личность. Не кто-нибудь, Кант, уж, я думаю, в университетах вы все-таки это имя слышите. Не кто-нибудь, а он, этот философ, кстати, очень сильный, могучий философ немецкий, который говорил, что чем больше, послушайте только, просвещенный, слышите, мы все просвещенные, мы все учимся, мы все кончаем школы, кончаем университеты, чем больше просвещенный разум стремится к наслаждениям, тем меньше получает он счастья. Само стремление не к истине, а к наслаждению, это внутреннее духовное состояние уже губит человека изнутри. Есть другой совсем путь. Путь, которым жила наша Россия, наш народ, живет уже 1000 лет. Это путь, который воспитал вот этих вот людей. Каких людей? Я приведу еще вам примеры. Без примеров нельзя же. Возьмите вы Федора Ушакова, возьмите вы французскую компанию 1812 года. Вы только сравните, что делали эти, когда шли на нас. Разорение, пожарище, насилие, грабежи. И как шла русская армия от Москвы до Парижа? Ни одного случая. Ни одного случая. Я упомянул Ушакова. Что делали русские офицеры? которые в этой компании тогда против французов сражались на море. Так? А они, русские офицеры, спасали там от турок, с которыми вместе воевали против французов. Спасали от гибели, от смерти этих офицеров, с которых просто срывали там драгоценности. Вот, и резали направо и налево. Русские отдавали последние деньги, золотой крест, золотую цепочку, спасая кого? Кого? Противника, который только что стрелял. Спасая его. Откуда это? Откуда у русской громадной армии, которая дошла до Парижа? Почему? Откуда такое благородство? Что, не ясно? Не ясно, что ли? Что у нас выбивает это из души, из головы, из нашей? Ясно откуда. Православие воспитывало человека в честности, в чистоте, в целомудрии, в разумном отношении к жизни, в благородном отношении к каждому человеку. Там, где нет этого воспитания, не ждем и не будем надеяться, авось мне повезет. Это у моей подружки не случилось. У меня-то все будет хорошо. Какая глупость! Мы должны, пора нам, друзья мои, еще пока есть время. Сейчас вот Бог дал вот просто это время. Вдруг дали свободу религии, дали свободу церкви. Пора все-таки подумать о том, чем же жил наш народ, какой идеей он жил, какие нравственные ценности, почему такая семья была прочная, в чем причина и в чем причина развала сегодня. Надо все-таки заинтересоваться и узнать прежде всего веру своих отцов. Это долг даже, уж не говорю о чем-либо прочем. Но кроме того, кроме долга, мы видим и почему мы должны это узнать. Мы хотим счастья, мы хотим любви. Любви мы хотим, да, да. Прочной семьи, да. Корни, давайте задумаемся о корнях, друзья мои. Давайте посмотрим, что такое православие и что оно дает человеку. Я хочу вам только на один хотя бы вопрос ответить. Православие не отнимает у человека ничего в этой жизни. Не только не отнимает, а сколько дает. Ешь, но, говорит, не объедайся. Ох, как ужасно, ну и православие. Пей, но не напивайся. Ужасное православие. Женись. Выходи замуж, но не развратничай. Ой, какое тяжелое православие, да? Ничего не отнимает у человека. Напротив, дает ему основу этой жизни. Ограждает его от этого всякого зла, если хотите. Вот что нам дает, то, что открывает нам корни нашего дерева жизни. Наша жизнь, вот оно древо. И от нас зависит, какие плоды мы получим в этой нашей жизни. Сейчас много возникает вопросов в связи с той ситуацией, в которой мы находимся. Это так называемая свобода, этот безнравственный произвол, который мы видим это повсюду, он рассчитан на что? На закабаление человека, на превращение. Вы слышите, на превращение нас в скотину двуногую. Ты не человек, а обезьяна. Вот что нам, нас в чем хотят убедить. Совесть долой, стыд, на что он нужен. Бога нет. А если он и есть, ну и пусть есть. Он сам по себе, а я сам по себе. Какая идеология? Нужно в конце концов понять, что человек, который не определится сейчас уже, и не найдет себе такого же, который тоже определился уже сейчас, во что он верит. А веры это всего две. Не думайте об этом множестве. Две всего веры. Одна вера говорит о том, что есть Бог, есть вечность, есть человеческое вечное существование, к которому он предназначен. Я должен войти в эту вечность достойно, как человек, а не на четвереньках, как четвероногие, туда, животные. Достойно войти. Вот один смысл жизни. Это смысл. Я понимаю, зачем я живу. Я понимаю, для чего я живу. я понимаю, почему я должен жить нравственно. Другая идеология – нет Бога, нет души, нет вечности. Мы живем один раз. Бери от жизни все. Прикрепи себе, сделай операцию, другой еще желудок туда воткни. Да, чтобы как раз, бери от жизни все, а что я могу взять от жизни? И берут бедные, и страдают бедные. Это вера в свою смерть, в вечную смерть. И мы еще слушаем эту веру. Итак, каждый человек, кто хочет действительно, чтобы древо его личной жизни было действительно древом жизни, чтобы можно было получать не гнилье и не горькие плоды, а чтобы действительно получить счастье в этой жизни. Друзья мои, мы должны познакомиться с тем, что такое православие, что оно дает человеку. Мы должны иметь Евангелие, должны же почитать его. Мы же многое что читаем. Сколько дряни всякой читаем, уж не говорю о другой литературе. Неужели мы не прочитаем раз в жизни Евангелие? Если у нас вопросы возникли, немедленно надо их выяснить. Немедленно надо спросить, что, зачем, почему. Надо спрашивать. Вы знаете, что на зачетах и экзаменах, как я со студентами разговариваю, он мне говорит, вот Бог, вот тот. Я говорю, что? Какой Бог? Ты откуда взял, что он есть? Никакого Бога нет. Все смотрят. Я говорю, да, ну доказывай, если он есть. Ну-ка, давай. Да-да, христианство совсем это не фанатическая какая-то религия, которая требует вот так и вот так. А она говорит, человек, приди и посмотри, посмотри, обдумай, рассуди. Два пути жизни стоят перед каждым из нас. Пока не поздно, надо избрать этот путь. Пока не поздно. Один путь явно ведет в болото и в пропасть, в безысходность и трагедии жизни. Другой путь даст нормальное существование, нормальную жизнь уже здесь. И поскольку есть Бог, это бесспорно, есть душа, это абсолютно ясно, это совершенно ясно. Уже сейчас море литературы даже, которая говорит об этом. То, следовательно, православие дает не только здесь, но дает и там. Вот об этом бы стоило задуматься. Едет барин на извозчике, извозчик крестится, проезжая мимо храма, а барин-то просвещенный, знает, что такое свобода, равенство, братство. Так подтрунивает над мужичком. Мужичок молчит. Ну что ж, барин. Приехали, расплатился барин. И вдруг мужик, который всю дорогу молчал, вдруг барин, а барин? Тот что? Барин. А вдруг он есть? Друзья мои, а если он есть, неужели мы не понимаем, что из этого следует? Я думаю, все мы понимаем. Я думаю, пока не поздно. Давайте обратимся. Я не говорю к Богу. Я не говорю к православию. Я говорю, изучить, посмотреть, что это такое. Приди и вишь. Истина тем хороша, что она призывает человека, посмотри сам, сам посмотри, сам убедись, сам поверь. Как это важно, друзья мои.
Такой вопрос. Как вы объясните факт того, что в наше время уже не актуальна фраза с любимым Левраши Лаше?
Я думаю, что это очень актуально, и очень жалко, что мы забываем об этом. Что на первое место мы по меркам американцев или кого-то начинаем уже рассматривать совместную жизнь по меркам того, а что у него есть, а что он имеет, а какое занимает она положение и так далее. Очень жалко. Слушайте, вы же понимаете, можно жить во дворцах, в роскоши абсолютной и ненавидеть друг друга. Но сосуществовать только потому, что это есть. Счастье и радость – это состояние сердца, состояние души. Послушайте в оперу хотя бы «Аида». Посмотрите когда-нибудь. Может быть, вдруг сходите, посмотрите. Ромео и Джульетта, почитайте, сколько древних прекрасных романов, когда прям показывают, что во имя любви все готов бросить человек. Все. А теперь что, любовь? Ха-ха, что это за чушь? Вы слышите, что нам внушается? Самое ценное, что есть в человеке, любовь, теперь выбрасывается на помойку. Я вот люблю приводить стихотворение из Бурдельена. Оно замечательное просто. Вот послушайте, я думаю, оно вам очень понравится. Послушайте. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым.
Алексеевич, еще такой вопрос. Где, по мнению современного православия, находится душа человека? Слышала мнение, что в крови. Где же?
Ой, вы решили заняться антропологией, значит. Хорошо, я вам отвечу. Только у вас есть тут медики кто-нибудь? Потому что у меня будет к ним... Есть! Ура! Все, все, я обеспечен. Отвечаю, отвечаю. Душа человека находится в голове, в крови и в царских жилах. Медики, прошу ответить, что такое царские жилы? Ах, первый год вы только, ну ладно. Через 5 лет не забудьте мне прислать ответ. Вот так. То есть, вы знаете, нельзя локализовать духовную вещь в каком-то просто резко или твердо ограниченном месте. Душа в человеке всюду. Понимаете ли? Ведь до сих пор, вы знаете, любопытная вещь, до сих пор ведь неизвестно, что такое жизнь. Это что это такое? Сочетание каких-то атомов, молекул, каких-то цепочек. Что это такое? Сколько говорится об этом? Что такое жизнь? Мы должны знать, душа – это и есть то, что дает жизнь. Поэтому христианцы говорят любопытную вещь. И в животных есть жизнь, есть душа, но она не имеет того, что имеет человек. В человеке есть высшее по сравнению с животными. Этим высшим является вот этот разум, сердце, способные чувствовать и переживать, и любить. Разум, которым он может постигать, любовью, которой он может любить и человека, и Бога. Но душа, как видите, во всем составе человека.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!